Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы поговорим о том, как наши ожидания, какие-то мечты, родительские травмы или фантазии, они могут мешать нам увидеть реального ребенка и понять, а как же нам с ним идти дальше, какую помощь мы можем ему оказать, как сделать так, чтобы мы действительно были для него этой точкой опоры, как давать ему крылья, а не закапывать даже самых лучших побуждений тем, что он не может понести. И как принимать эту реальность с благодарностью и видеть в ней хорошее. Вот об этом и не только мы поговорим сегодня как раз с психологом, экспертом АНО «Азбука семьи», человеком, который знает эту тему непосредственно, пишет книги, проводит тренинги для приемных родителей и специалистов, Наталья Мишанина. Наталья, так рада всегда вас видеть. Спасибо вам, что вы с нами.
Спасибо, что приглашаете. Всегда эта тема интересная, и она многогранная настолько, что вот какую ниточку не потяни, всегда будет что-то интересное, да, найдется. Казалось бы, уже про ожидания мы говорили, да, но мы говорили с точки зрения мотивации, да, мотивации ожиданий. Да, вот сейчас такая тема интересная про фантазии, да, про мечты вообще, да, вот с чем, что происходит с родителями, да, причины вот этих фантазий вдруг, ну вот откуда они появляются. Да,
Да, и главное, как они влияют на взаимоотношения с ребенком.
Да.
Потому что, казалось бы, вот каждый родитель, ну, сейчас у нас по закону проходит ШПР. И там как раз задача в школе приемных родителей, по большому счету, соответствует тому, о чем мы сегодня будем говорить. То есть отойти от реальности, от каких-то мифов, представлений о том, как вот у нас будет замечательно складываться семья, если я приложу усилия и буду любить, как меня научили, и что же на самом деле нужно ребенку сироты, и расчистить это поле для того, чтобы засеять его, ну, той информацией, которая действительно поможет и будет работать. Но, как мы видим на практике, это все равно не помогает на 100%, потому что какая-то информация усваивается, какая-то нет.
Да,
это я
знаете, да.
вспоминаю такую евангельскую притчу, когда Христос рассказывает о сеятеле. Вот человек слышит слово, и вот это слово, как зерно, оно одно попадает при дороге. Вот птицы прилетают и склёвывают его. Одно в тернии, другое в такую почву, которая не может дать корней, ну и так далее. И вот в каком-то смысле это касается не только Божьего слова, но и вообще вот информации, которую мы получаем, потому что ведь важно, на какое поле падает зерно. Вот мы-то тоже своего рода почва, с своим наследием,
да,
с тем, что у нас были родители, с нашими там особенностями и так далее, и травмами. И вот как это зерно падает, и что оно дает, какие ростки. Поэтому не стоит удивляться, что даже после школы приемных родителей, даже если она хорошая, мы за скобки, да, выносим, что бывают разные школы, но даже если она хорошая, то, к сожалению, не вся информация, которую хочет передать специалист, она дойдет, она усядется, она принесет там свои плоды хорошие. И вот давайте как раз вот, может быть, и начнем с того, вот откуда, да, рождаются вот эти вот устойчивые представления у родителей о том, вот какой сценарий они должны развивать с приемным ребенком. Вот мы уже сказали там, про травмы, про родительское наследие. вот как оно проявляется, несмотря на то, что, казалось бы, иногда некоторые люди от этого наследия отказываются, ну, словесно, вот говорят, я не хочу так вот воспитывать ребенка, как, допустим, воспитывали меня, я не буду делать того, что делал мой родитель, я отказываюсь от этого. Да, получается, что все-таки, несмотря на эти заявления, мы выстреливаем, мы делаем именно то, что в нас вложено. Ну вот давайте немножечко об этом, да, откуда это прорастает
Да,
и что
очень,
с этим будет.
очень интересный, да, вопрос о причинах возникновения, да, откуда и что вообще, да, откуда это появляется. Ну, наверное, из тех самых убеждений, вот мне так кажется, да, я сейчас свое мнение буду высказывать, что это из тех убеждений, которые откуда-то появляются. Это средства массовой информации, это общение с другими родителями, это общение в соцсетях, да, информации очень много, человек выбирает то, которое откликается. Да, и вот свой жизненный сценарий, основанный на той мотивации, с которой я пришел за приемным ребенком, да, я уже буду транслировать. И вот один из сценариев – это фантазия о чистом листе, так называемая. Да, то есть вот у меня, да, ребенок будет, без учетом истории ребенка, да, вот у меня будет все по-другому. Я ему сделаю такую идеальную жизнь, да, что вот она будет отличаться от той жизни, которая у него была. То есть вот такая вот фантазия, сценарий с чистого листа. Мы будем жить с тобой, вот начинать заново. А все, что, да, вот сейчас сразу к опыту. Один молодой человек сказал, что вот как только ко мне придет ребенок, я сотру ластик, возьму ластик и сотру всю историю, и мы начнем все сначала. Да, то есть вот не принятие истории, но принятие себя в этой истории как некого сценариста, режиссера новой жизни вместе с приемным ребенком, да, с чистого листа. И вторая такая иллюзия, которая очень часто встречается в общении с приемными родителями, это про любовь, исцеляющую любовь. Да, вот я буду его любить, и этого будет достаточно для того, чтобы, да, вот все, он сразу изменится, останется. Да. То есть любовь как вот такая волшебная таблетка, которая, опять же, без учета той истории, которую ребенок нам приносит с собой. Да, вот отсюда может быть. Есть еще один компонент, да, вот есть родители такие перфекционисты, несколько нарциссы, да, и у них может быть такой некий в голове проект, ну, если можно так назвать, да, который вот в нашей семье уж точно будет все вообще идеально. Да, вот в нашей
Потому что я
семье,
прилагаю усилия, потому
да.
что я всегда добиваюсь того, что я хочу,
Я всегда
если правильно поставить
добиваюсь, да,
цели и
я
так
довожу
далее.
до цели, да, вот такая тоже фантазия есть, что вот и такое всемогущество, связанное с личностной частью, нарциссической, да, то есть у меня-то все точно получится. И тоже часто с этим сталкивалась, в плане каком? Я родитель уже опытный, у меня уже выпустилось там 4 ребенка родных, кровных, я педагог, жена у меня психолог, и у меня точно, да, вот она,
Вся
картина
картина
расцвела. Уж
складывается.
у меня-то точно, да, вот это будет все по-другому. Да, вот еще одна такая вот история от внутреннего какого-то такого состояния. А еще такой прошлое ребенка. Вот еще одна такой момент, когда родители избегают прошлого ребенка. Да, это как раз то, что мы говорили про травму. Вот у меня вибрирует эта травма, да, и я на нее наталкиваю. Не хочу лишний раз наталкиваться, поэтому я отметаю эту тему. Это вот из серии, а у меня-то точно такого не будет. Да, вот
И,
все,
к
что
сожалению, зачастую она именно и
оно
прилетает.
такое и появляется, да, поэтому мы говорим, что мы вытесним и мы туда ходить не будем, потому что нам самим там больно. Мы сами это все пережили, но не поняли, не осознали. что мы будем сталкиваться с этой воронкой травмы. Мы уже говорили тоже про этот момент. Еще такой момент, особенно когда дети вот сейчас, да, вот это вот момент выпускников, момент одиннадцатиклассников тоже сталкивалась и в консультировании с подобными. Это вот, чтобы не упасть в грязь лицом перед социумом, перед школой. Да, то, что мы приемные родители, это одна история, то, что мы должны соответствовать вот тем критериям, которые, да, вот это вот соответствие критериям социума, что он должен
Но это же
пойти.
наши оценки, да, Наташ? Это же наши оценки. Мы же себе это
Конечно.
присваиваем на себя. Мне кажется, это даже прежде всего для самого себя. То есть некий такой экзамен. Если я его не сдал, значит, я плохой, и у
Я
меня
плохой
ничего
родитель,
не получилось.
да.
Да.
То есть
А
идет
потом уже
социальное
даже для
неодобрение,
ответил.
да, если вот ты у меня в школу не ходишь, тоже часто так бывает, да, вот я тебе репетиторов наняла, ты должен там, да ничего не должен, по большому счету, да, ты у меня пойдешь в 10 класс, а он бедный там и 8-й лишь закончил. Да, ну вот это стремление быть хорошим перед учителями, вот мне учителя сказали, вот это, да, вот тоже такая фантазия, что вот моя социальная значимость, то, что я в тебя вкладываю, это говорит о том, что я буду хорошим родителем.
И потом,
И
мне
тут.
кажется, ну там, знаете, вот здесь вот еще тоже хочу остановиться, раз уж мы про это заговорили уже, что для многих родителей именно это вот как бы достигаторство в области обучения, то есть определенный цвет диплома, там поступление в какое-то место, которое родитель запланировал, это возможность пощупать результаты своих трудов. Ну, то есть вот,
Это я
теория,
тогда
да.
такой хороший,
Потому что
да.
все остальное, какое-то вот оно все призрачно, все в мире бушующем, непонятно, а по каким критериям-то оценить свой труд, что я вложилась, и все не напрасно. И получается, вот это как бы оно доминирует. Вот у нас, например, диплом там мы получили, синий, там и мы его получили, вот
Мы
мы поступили в
получили.
институт, да, в институт, и
Да.
даже когда... Да и даже когда мы получили, вполне понятно, что, конечно, это мы, потому что там труд совместный. Но мне так грустно, когда родитель свою работу, свой вклад в ребенка оценивает только по цвету диплома и по наличию поступления в какое-то учреждение. Потому что ведь все гораздо шире, есть вещи более глубокие, которые я не знаю, смогли они передать ребенку, не смогли. И сводить абсолютно весь результат своей деятельности родительской вот к диплому, ну, на мой взгляд, это вот как-то
Да, у меня есть
неприлично.
история на этот счет, вот прям свеженькая, спасибо, Татьяна, вот прям правда, свеженькая история, да, когда подросток сказал своей маме, мама приемная, педагог, и она говорит, я тебя дотяну, ты у меня пойдешь в вуз, а он не тянет, значит, он где-то с 8 класса начал погуливать, начал уходить из дома, плохая компания, да, девиантное поведение, там уже приходил, да и у мамы говорила, куда, что мне с ним делать, я не знаю, да, чего ему не хватает, я ему все отдала. Я ему отдала там годы своей жизни, мы с ним учились, мы с ним к логопеду ходили, сейчас я ему все деньги отдаю на репетиторов, да, вот все в него вложила, да, а он не учится. Ну вот не учится и все, да, вот еле-еле дотянули, называется 9 класс, а дальше ты у нас, опять же, да, 10 класс, а следующий у нас 11 класс, а потом как он в вуз будет поступать, это вот слова реальной мамы, да, которая вот как раз о чем мы говорим. То есть мое достижение – это довести, да, до вуза, и тогда я буду чувствовать себя, как вот эта педагогическая моя часть, она будет удовлетворена, ну и, соответственно, родительская тоже. Что нам говорит подросток? Он говорит, ты специально это делаешь, чтобы чувствовать себя хорошей матерью? Я
Ну, то
тебе
есть
не
он уже
говорю.
смотрит корень просто, да, без
Конечно.
психологического
Ему
образования.
17, да, 17-й год. Да, то есть он, ну, там задержка небольшая была, там еще вот проблема, да, потому что в истории была такая такой перегиб, да, что он не учился какое-то время, и поэтому пришлось наверстывать. Конечно, маме надо отдать должное, она вытянула его, она вытянула, дотянула его до 8-9 класса, а дальше все. А дальше он сорвался, сказал, ты меня любишь только за то, что я хорошие оценки приношу. И вот после этого,
Ой.
да, вот, то, что нужно другое. У тебя все есть. А на самом деле нет, нет
Да,
тепла, нет
нужно все,
внимания,
да,
нет, да, вот
все.
человеческого такого понимания. Спрашивается, что тебе надо? Он говорит, не надо, чтобы мне доверяли, не надо, чтобы меня слышали, не надо, чтобы мне помогали. Нормальный парень, абсолютно адекватный, хороший.
Слушай,
Но
хотел сказать, какой умный мальчик.
какой умный, да, вот так вот мы и поговорили на эту тему, что мальчик адекватный, нормальный, ну как-то надо хваточку-то отслабить немножко, пусть он пойдет своим путем. Да, то есть вот, ну так тоже, да?
Когда выходишь на разговор с родителями об этом, потому что это не единичный случай, их очень много, вот то, что вы рассказали, это сплошь и рядом. А как родителям доносить, что, ну, вспомним, да, знаменитый фильм «Покровские ворота» и вот это изречение Костика, поверьте историку, сделать человека счастливым против его желания невозможно.
Невозможно.
Вот все фильм смотрели, да, и я думаю, что вот как эту формулу, это такое, ну, мысль, как ее доносить до родителей, чтобы можно было им отступать от своего вот этого жесткого сценария, потому что ощущение такое, что вот ребенок, ну, некий такой подопытный, он попадает в эксперимент родителя, который не дает ему выбора. Выбора у тебя нет. То есть ты в любом случае будешь заложником моей программы, и хочешь ты, не хочешь, можешь или ты не можешь, тебя никто особо не спрашивает, потому что я знаю лучше, что для тебя надо, вот с позиции взрослого, умудренного опытом человека. Поэтому ты будешь делать то, что я тебе говорю. И удивление, когда начинается протест. Ну, во-первых, вспомним, да, что сам подростковый возраст, он это уже протест, потому что здесь такая сепарация и все остальное, и хочется самостоятельности. И плюс еще здесь мы дополнительно вот даем такую прекрасную почву, такую возможность для того, чтобы возненавидеть просто и родителей, и эту семью, и это обучение, и вообще ничего не надо, и только одно, все бы вот вас вот все это разнести бы, и гори все синим пламенем, отстаньте от меня. И в каком-то смысле вот, ну, можно себе понять, потому что когда родитель как-то, не понимая, наверное, что воплощает какую-то страшную антиутопию, я вот думаю, можно поэтому какой-то фильм снять или книгу написать вот в стиле именно драмы, как ребенок является просто, ну, заключенным и вынужденным вот проходить весь этот этап по этапу, весь этот процесс, а родитель будет его любить. Вот как ему
Со
кажется.
страшной силой. Да я же тебя люблю, я
Страшной
же тебя...
силы, да,
Да.
разрушающий такой. И вот здесь вопрос, как родители это увидеть, как понять, что нужно отступить на один шаг и посмотреть, возможно, более панорамно на происходящее. А желательно еще один шаг потом сделать назад, для того, чтобы как-то почувствовать немного себя глазами ребенка. С чего начинать-то?
Ну, смотрите, да, это вопрос, скажем так, не одной консультации. Действительно, работа. Работа с родителем, работа с ребенком, потому что много вопросов возникает. Да, и, наверное, первый вопрос, который я задаю, да, это нужно для кого? Это нужно для вас или это нужно для ребенка? А ребенку зачем? А что конкретно нужно? Какие потребности у ребенка? Потребность учиться? Ее не будет. Почему? Потому что не удовлетворены потребности низшего уровня. Да, то есть, если есть безопасность, а если ее нет безопасности, он приходит домой, а мама ожидает его с упреками, с обесцениванием, с руганью, потому что он не выполнил ее ожидания. Значит, это нужно вам, не ребенку. А почему ребенок не может выполнить ваши требования? То есть надо посмотреть ту планку, которую вы для него задрали. Это значит продиагностировать, пронаблюдать. Во-первых, с каким? Мы уже говорили 100-500 раз, я об этом буду повторять много, долго, что надо изучать историю появления ребенка в семье. Да? То есть вот здесь вот как бы две стороны. Это история моя, то есть приемного родителя и приемное родительство. Да, как я вообще пришел к этому? Да, мои фантазии, мои ожидания от приемного родительства. Да, и история ребенка, с чем он ко мне пришел. Да, если я ожидаю, что вот сейчас вот я его осчастливлю, да, дам ему образование, реализую свои мечты через воспитание этого ребенка, он будет там балериной или математиком, это одна история. Да? Тогда ребенок действительно у нас в капкане. Вот этих ожиданий родительских. А родители все время разочаровываются, потому что, да, вот они нарисовали себе картинку, а она не работает. А почему не работает? Диагностика не приведена. Да, первое, о чем надо посмотреть, это вообще на каком уровне развития находится ребенок, который приходит в семью. Да даже если он в семье, нужно посмотреть. Потому что тут как когнитивная сфера, да, то есть интеллект непосредственно работает, но есть еще эмоциональный интеллект. Мы говорили про мозаику развития. То есть какая-то часть у него работает хорошо, социальная, например. Социально-бытовые навыки, коммуникация, это все хорошо работает. Сексуальная часть, да, там у него либидо прекрасно. А вот физическое развитие, да, замечательно скачет. А вот в плане эмоциональном 16-летний будет находиться на уровне 6-7-летнего, например. Да? Или зона его актуального развития. Как она определяется? Она определяется через то, что он может делать самостоятельно. То есть какие навыки, какие у него умения уже есть. То есть вот оценка вот этой части. Да, я, по-моему, рассказывала историю, что когда не понимали, почему ребенок в 6 классе просто отсиживает уроки, это с учителями мы обсуждали эту тему, выяснилось, что он из 3 класса попал в 6-й. И вот
Да,
этот
и
вот
просто он
период
не может соответствовать, да, он не
физически не
понимает
может,
этой
он ментально не может это все
стратегии.
принять, потому что у него провал в том фундаменте, который должен был быть. Да, он в это время переживал травму, он выживал, да, и он транслировал, естественно, вот эти паттерны выживания. Да, то он дрался все время там, и ребята над ним смеялись. Почему-то, что ему в классе было небезопасно. Дома ему небезопасно. Он из дома убегал. Да, то есть вот когда мы начинаем вот это вот смотреть, а на каком он уровне? А, на 3-м. И я очень благодарна маме, которая приемная, да, за то, что она услышала меня и нашла репетитора, которая начала ему давать программу с 3 класса шестикласснику, да, вот они тянули, да, но он очень быстро, он оказался очень таким смекалистым пацаном, да, и он очень быстро все это взял на себя, да, и вот этот материал брал, и они где-то, наверное, за год они все, до 6 класса она его дотянула.
То есть даже такой хэппи-энд, по сути, в этой истории.
В этом
Потому что
плане
не каждый
отличный
могло бы так
хэппи-энд,
быстро.
но иллюзий мама не строила вообще никак. Да, она говорила, нам бы 6-й закончить. Нам бы, чтобы хотя бы он ходил, сидел на урок. Нам бы, чтобы, да, вот, то есть нет иллюзий, есть определенные знания, она видела, как он развивается, она его пыталась всячески развивать, таскала, извините за такой сленг, да, на разные развивашки. Да, открывала в нем какие-то новые части. Он очень, насколько мне известно, интересовался робототехникой. Да, но хэппи-энд, вот сейчас ему 21 год. 21 год он работает в автосервисе, слесарем, получил квартиру, да, и сам своими ручками строит теперь свою жизнь, потому что задача была не развивать его, вот эту вот часть умственную, потому что понятно, что он слишком много потерял, и он берет ровно столько, сколько его мозг может взять. Да, и мама с папой приемные, они говорят, ну вот давай это попробуем. ПТУ, там, не ПТУ, вот колледж они как раз его отправили. И он закончил этот колледж и работает в автосервисе, и сам сейчас даже уже там девушка появилась, и уже там мысли о семье есть. Но да, вот этот путь, он громадный. Здесь нужно было осознать вот эту, да, вот эту вот мозаику, что здесь он хорош, да, а вот в интеллектуальном, эмоциональном плане, да, он очень-очень отстает. Это как раз зона актуального развития. То есть то, что он может делать сам, он это делал на определенном уровне. Вот это, наверное, первое, на что следует обратить внимание. Второе, то, что вы сказали, да, подростковый возраст. Подростковый возраст, да, вот одно дело, когда ребенок растет в семье и доходит до подросткового возраста, и родители уже сами ответственны за то, что они какие зернышки в него вложили. И когда мне говорят о том, что вот он такой, вот он сякой, вы что вы жалуетесь? Давайте посмотрим, а что проросло-то?
Что вкладывали?
Что вы вкладывали, да, что проросло? Не надо жаловаться на ребенка. Это одна история, да, и тогда процесс сепарации, он проходит более спокойно. И появляется потребность уже отдалиться, вот как в первом случае, вот с мальчиком. А вот ребенок, который пришел в 12-13 лет, да, ему туда, в ту жизнь, идти очень страшно. Да, он всеми способами пытается уцепиться за семью, потому что он не насытился ни любовью, ни признанием, ни доверием. Да, и поэтому вот если, опять же, опираться на опыт тех родителей, которые, ну, скажем так, эффективно воспитали и отправили во взрослую жизнь, то не в 18 лет, а уже в 25 он становится самостоятельным, да, потому что он уже готов.
Слава Богу, что в двадцать
Слава
пять, да,
Богу, в
действительно.
25, да, слава Богу, что в 25 у него появляется желание жить уже своей жизнью, и он понимает, что там, да, потому что он уже,
И что он может с этим справиться, тоже Наташа, да?
конечно,
У него
он
есть
может
это
справиться, он уже
свой.
наработал те навыки, которых у них нет. Да, опять же, мы возвращаемся к зоне актуального развития. Какие навыки, да, вот мы говорим, да, там, бытовые, социальные, эмоциональные, какие навыки у него есть? Вот он не убирается в комнате, ну вот прям вот призыв родителя. Он не убирается в комнате. Я говорю, так, а вы его научили? Ему 16 лет, он должен это делать. Не должен. Вот пока вы его не научите, как это делать, какие у вас правила уборки? Вместе с ним заправили постель, вместе с ним сложили. Да, это навыковая история. У него в опыте вот этого зернышка нет. А вы должны его, да, вот как-то туда положить. И потом только требовать, да, через год. А что это ты не это самое? Да, вот тогда. А пока не заложили, мы не требуем. Да, то есть мы помимо актуального развития, вот этого оценки того, что он может делать самостоятельно, ну, как бы делаем такой мостик в зоне ближайшего развития, то есть то, что он может делать при помощи. И вот подросток, который пришел в семью уже, ну, скажем так, подрощенным, да, там 12-14 плюс, нужно смотреть, что он делает самостоятельно, что он не может делать совсем. Что он делает самостоятельно, мы эту ответственность только подкрепляем. Да? Если не может делать совсем, извините, давайте с нуля. Носочки складываем, посуду моем, за собой ухаживаем. Вот он зубы не чистит. Ну, извините, там у меня папа один замечательный. Он говорит, я не могу его заставить зубы чистить. Я говорю, а он сколько в детском доме пробыл? Вот 5 лет. Я говорю, отлично. Я говорю, вот теперь с нуля. Представьте себе, что у вас вот ребенок, которого нужно учить. Да, ставьте себе задачу. Вот опять, что делать родителям? Посмотреть вот эту зону актуального развития, определить зону ближайшего, посмотреть на мозаику развития, какие у него сферы развиваются хорошо, какие не развиваются слово совсем. Да, понять причину, почему это происходит. Пойти к нейропсихологу, который высшие психические функции проверит. Да, как вызревают разные зоны, в том числе лобная, которая должна вызреть уже как бы, да, к 15-16 годам. Она не зреет, там, энцефалограмма, там, что-то там нужно сделать. Вот. И, конечно же, да, вот не опережать события. Да, то есть, ну я же в твоем, вот это, да, ну я же в твоем возрасте это делал, а он
Но
в этом
да.
возрасте выживал, он кусок хлеба себе добывал 8 лет на помойке там или где-то в кафе, он воровал, да, у него совсем был другой опыт, он переживал негативный детский опыт. Да, от этого он, да, получил определенную травму, там жестокое обращение и так далее. Вот это тоже без учета.
Наташа, а как родителю вот понять, что вот идет этот пережим? Сейчас объясню, потому что вот сейчас нас послушают и скажут, ну, вы так интересно здесь все рассказываете, и такое складывается впечатление, что на учебу вообще не надо обращать внимания, а это наши все-таки тоже родительские обязанности, мы должны дать ему образование и какую-то путевку в жизнь, но ну, если мы говорим о самостоятельности, чтобы он в конце концов вышел из нашей семьи, потому что это задача не из отношений, не из нашего сердца, а из семьи, и строил свою жизнь сам, а для этого нужно иметь какую-то профессию, работать. И вот, конечно, по разного рода причинам, которые свойственны не только детям-сиротам, подросткам, но и кровным подросткам, он не
Да.
хочет учиться, он не хочет что-то делать, и, понятно, его нужно где-то прижимать, где-то, скажем так, создавать определенную атмосферу, где-то какие-то условия, чтобы все-таки он учился, потому что наша задача, чтобы он образование получил. И вот как совместить вот то, о чем мы говорим, чтобы не превращать жизнь ребенка вот в эту антиутопию, своего исполнения мечты и не делать из него мученика, заключенного и так далее. И в то же время действительно выполнять ну, одну из частей родительской обязанности, чтобы ребенок дошел, в конце концов, да, до какой-то развязки, получил образование и мог вот с этим дипломом колледжа или ПТУ или еще чего, или института выйти во взрослую жизнь. Вот где баланс-то самое главное? Вот как его сохранять?
Ну, первый вопрос, да, как понять? Понять, мы
Ну,
увидим это
понятно.
сопротивление. Мы увидим сопротивление, что это
Вот
все через силу.
как раз звонок вот этот вот, да, колокола уже,
Первый
что не так
звоночек,
не
который, да, то есть он сопротивляется, он уходит, он придумывает всякие причины, чтобы это не делать. Он плачет, он сидит там, ну, разные способы. Опять же, что это такое? Это небезопасная ситуация, когда он начинает транслировать методы, способы выживания. Либо он начинает на нас агрессировать, да, это вот как раз бей, либо он уходит из дома, хлопает дверью, говорит, я не буду с вами общаться, вы меня достали, цитирую, да, либо он замирает, так тихенько сидит, что-то делает, но ничего не делает. Да, то есть вот быть включенным в ребенка, наблюдать за его поведением, за его реакциями. Да, значит, где-то чего-то. Еще такой момент скажу, что с детьми можно и нужно, особенно с подростками, разговаривать. Они нас понимают, но не с позиции авторитарной, да, а с позиции
Я
«я понимаю,
сказал
что
тебе,
с тобой
я знаю
происходит».
лучше. Да.
Да. «Я понимаю, что с тобой происходит. И я знаю, как тебе помочь. Давай с тобой, ну, поговорим». Может быть, тебе что-то сложно. Может быть, тебе там, чтобы это вот это может быть, оно шло от него, от ребенка, от подростка. Да, не того, что я знаю, что вот так лучше. Или в моем возрасте было вот так, и ты будешь делать так же. Нет, давайте договоримся. Давайте создадим вот эту вот доверительную атмосферу, что мы можем с тобой поговорить. Они все прекрасно понимают. Ну, не понимают только дети с нарушением интеллекта, да, вот сложно с ними договориться. Да и то иногда можно. Да, со всеми остальными можно легко. Если отношения в семье выстроены нормальные, да, что ребенок не боится взрослых, что взрослые доступны, что они доказали, что они всегда рядом, что, то есть тут много всяких критериев, которые позволяют ребенку доверять. А если есть доверие, значит, есть диалог. А если есть диалог, значит, мы можем понять, да, то есть через рот мы можем поговорить и понять, а что ребенку в данный момент нужно. Даже самый ершистый однажды скажет, знаешь, у меня, ну, не тянет, у меня это математика. Ну, не хочу я идти. Я хочу быть сварщиком. Вот мне прям живой случай. живой случай, свеженький, да, ты, у тебя хорошо с математикой, я вижу, что у тебя прекрасно. Он замкнутый сидит, ничего не делает. Иди, там репетитор тебя хвалит. Он говорит, не хочу я. Да, и здесь принимать его хочу, а что ты хочешь? Вот кем бы ты хотел? Вот я хочу работать. Второй случай. Вот девочка 17 лет. Мама, бедная уже извелась. Что давай, давай, я сейчас тебе вуз найду, давай. Девчонка истощена эмоционально. В семье она с 11-12 лет где-то. Она эмоционально истощена. Ей школа уже, да, устала она от школы,
Выжил от
устала от
всего, да.
обучения. Она все выжгла. Она говорит, что ты хочешь? Ну, и вот с мамой доверительно. Она говорит, давай подумаем, а что тебе будет, как тебе будет хорошо, как тебе хотелось бы. Она говорит, я хочу пойти работать. И надо отдать должное маме, что она сказала, ну хорошо, давай попробуем, куда ты пойдешь работать, да, вот 18, вот она сейчас отработала в этом самом, господи, как это называется сейчас у нас, в Альберес, да, вот приют, вечерами она работала, получила денежку, да, и пошла на, сама себе оплатила курсы визажистов и пошла на курсы визажистов. Да, то есть вот это ее. Это через нее, да, через ее желание, через ее потребность. И в консультировании она мне сказала, говорит, я хочу отдохнуть от учебы. Я хочу что-то делать руками. Да, давайте вот. Ну. И мы с мамой поговорили, она говорит, а почему нет? Ну
Слава
почему?
Богу.
Вот слава Богу, да, что есть вот это понимание. Да, то есть, опять же, мы возвращаемся к нашему пяти, формула 5П, да, когда мы говорим, что вот мы принимаем позицию ребенка, если он не хочет, он не тянет, и мы с ним проговариваем это через рот, да, и рассказываем, что, ну, ты знаешь, вот это сложно очень определиться и в профессии, и в профессиональном плане, но я тебе помогу, чем могу, я тебе помогу. Да, и тогда уже вот через диалог, через нормальное отношение, что его никто не будет ругать, его никто не будет тыркать, его никто не будет с ремнем стоять, чтобы он сидел напротив репетитора, потому что репетиторы дорого стоят, а он, да, еще чувство вины, да, вот возникает, мне тут один молодой человек сказал, я говорю, столько денег профукал на этих репетиторов, лучше бы там они себе что-то купили или отдохнуть съездили. Вот прям вот такой фразой, да, почему? Потому что, ну, он понимает, он прекрасно считает. Но не надо ему, не нужна ему. Это математика с физикой вообще от слова совсем. Да, он слесарем хочет быть. Вот как раз вот про этого парня мы говорим. Вот, он прекрасный слесарь, он прекрасный, да. И,
Ну, вот я здесь хочу вклиниться и как раз, может быть, тоже два слова сказать, порассуждать. Вот мне кажется, что у многих родителей есть какой-то комплекс вот в отношении рабочих профессий. Вот кажется, что если человек трудится руками, там он слесарь, сварщик или что, значит, это уже какой-то, ну, не недочеловек, конечно, не будем говорить фашистским языком, но какой-то вот, я даже не знаю, как подобрать. Вот не хочется тоже говорить человек второго сорта, но получается вроде бы как-то так.
Ну,
Потому
да.
что, да, вот сразу такое, что как ты каким-то там слесарем или где-то в Аберс или еще что-то работать. Да это вообще, и это тоже опять обвал вот этого родительского проекта, того, что значит у меня не получилось, значит я и человеку
Да,
жизнь не
не
вывернула.
дотянул, да, я не
Не
дотянул.
дотянула, да. Если он сейчас, например, где-то там варит чего-то, там сварщиком или поваром или что, это что выходит, ну все, значит я не смогла именно вывести его в люди. То есть, чтобы он получил именно там, ну, вот какое-то вот заветное, невероятное высшее образование, как будто это вход в Царствие Небесное. Правда. Вот это что? Какая-то тоже, вот, я не знаю, установка от родителей, от времени, я не знаю, как это, внутренняя ущербность, то есть человек получается в каком-то внутреннем комплексе, вот ему нужно, если у него есть высшее образование, значит, вот он
Не
человек,
будет, да.
да,
Вот
вот
это вот он
такой
должен быть.
золотого стандарта.
Да,
Если высшего образования нет, значит, уже как-то ты не дотягиваешь, да. Как
Вот
это
это вот мы
понимать-то?
к идеальной вот этой картинке вернемся, да? Вот у моей семьи, в моей семье должно быть все идеально. То есть вот с чистого листа, и вот здесь вот, да, вот, или вот социально одобряемо. Как это так, если у меня ребенок там пойдет, вот у соседки там пошел в вуз, а мой на сварщика пошел учиться?
Но самое интересное, откуда вот эта конструкция, что именно это идеально. Идеально по-разному.
Это...
Идеально тогда, когда человек может делать то, что он хочет, и он счастлив. Вот это идеально.
Татьяна, я
Почему-то
боюсь, что
тут
я сейчас, да, не
понимание
отвечу на этот
другое.
вопрос однозначно. Почему? Потому что это универсальная штука, для каждого своя. И чтобы разобраться, почему у меня это проявляется, значит, мне надо идти к психотерапевту.
Покопаться,
Значит, к
да?
психологу, да, почему я хочу через другого ребенка реализоваться? Что во мне такое сидит, что я хочу сделать для него лучше? Значит, у меня что-то там было в детстве не так, чего я не получил. Значит, я буду получать через ребенка. Это как, знаете, вот немножко, но похоже, да, когда бабушки любят своих внуков лучше, чем, да, это как работа над ошибками. Вот у меня старшие дети, да, вот такие, это один потенциал, вот этот вот всемогущество. Вот это я могу, и я это сделаю. Да, без учета другого. Ведь в этом конструкции, да, тут не одна сторона. Надо понимать, что есть сторона и другая. Да, то есть есть родитель с его историей, есть ребенок с его историей. Да, вот эти две истории, они соединяются. Надо понимать, да, есть родители свои амбиции, да, и вот эти вот планки. И есть ребенок, который может дотянуться до этих планок или нет. Вот здесь вот должна быть адекватная оценка вот этих зон, да, его, где он может, а где ему надо помогать. И тогда, да, когда родитель это видит, он видит своими глазами вот эту диагностику, нейродиагностику, что действительно вот эта вот часть не развита, ее надо развивать, а сам он не разовьется, значит, мы должны ему помогать, да, каким-то образом, если он готов к этому труду. А не к труду вытащить его на вуз, это не главное на самом деле, да? Образование главное. Ну, как сказал один мудрец, что образование может быть разным. Да? Он сказал,
Да.
что образование – это образ «я». Образование «я». Я образую себя, я делаю себя. Я себя, они, да, мне только помогают. Они переделывают, не ломают, не лепят, не создают что-то. Вот когда идет вот эта вот интервенция в личность, да, вот эти все части ломаются, без учета того, что у него уже есть стержень, он выжил, да, что у него есть свои чувства, что у него есть свои мысли, у него есть свои желания. Вот это надо учитывать. А если взрослый это не понимает, значит, ему надо пойти к терапевту, психотерапевту, психологу и с этим моментом разобраться. Не чинить ребенка, да, не, а вот именно разобраться с этой историей.
Причем я сказала бы, что это касается не только обучения, просто мы сегодня на этом сделали акцент, так как
Да.
актуально. Да, это касается и других сфер, то есть это не обязательно учеба. Может быть, тоже представление о том, как там человек должен любить, как он должен как бы отражать то, что в него
Да.
закладывают. Вот как родители,
Да.
например, мы в него закладываем, закладываем, а от него не видим отдачи. Мы не видим отдачи, а вот тоже, ну, как бы задаться вопросом, а, во-первых, ну, в чем именно там вы не видите отдачи, а почему она должна быть именно такой, как вы это называете. А может быть, все-таки обратить внимание на ребенка и понять, что отдача есть, но не такая, возможно,
Которая ожидается, да?
как вы ожидаете, да, но она для него очень много значит, потому что она им как бы, ну, она им рождена, она им тоже где-то выстрадана, потому что у
Да,
него были
да.
свои страхи, опасения к доверию взрослому миру, вот взрослым людям. И если он там как-то позволяет открываться немножко и позволяет как-то входить в свою жизнь и вас тоже иногда слушать и что-то иногда какие-то шаги по направлению к вам делать, это уже многое значит. Вот мне
Да,
кажется,
вот
это важно.
сразу пример такой, да, вот про отдачу. Вы знаете, вот когда мы с ним разговариваем, говорит, я говорю, вы с ним разговариваете? У вас есть с ним контакт? Я говорю, так это же вообще дорогого стоит. Это же такая ценность. Берегите этот... Ну, я вот хочу, чтобы он вот так. Я говорю, вот пока вы вот так ему не говорите, да, а учите диалогу через общение, через беседы, через понимание, через принятие. Да просто сидение рядом на диване, да, в обнимку. Этого будет достаточно контакта. Если у вас есть, храните его как зеницу ока. Да, потому что это ценность. Другое дело, когда, значит, в капюшоне с закрытой дверью, вот это контакта нет, и достучаться до него будет сложно. Но если есть контакт, тогда можно с этим
Да,
работать.
я бы, знаете, даже добавила, что иногда контакт есть, это хорошо, когда действительно ребенок там, он не закрывается и не говорит, идите все отсюда, ничего мне не надо, не хочу разговаривать. Но ведь можно говорить и при этом не быть в контакте. То есть вот если мама,
Да.
например, что-то продвигает, вот для нее это сейчас площадка для выступления, и опять продвигать свое, но не интересоваться тем, что тебе скажут в ответ, не быть готовой к тому, что тебе скажут то, что не понравится, и опять не соответствует твоим ожиданиям, не быть готовой, чтобы услышать, что стоит за этими словами, там, чувства какие-то, ну вот как вы уже сказали, да, что мне не нужна там математика и физика, я хочу другого, мне не хватает вот того и того. Вот
Да, 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 да.
контакт это тогда, когда мы способны вот услышать друг друга, ребенок,
Да,
родитель,
именно.
родитель, ребенка. А когда мы просто читаем монологи с поднятым пальцем, тогда это не контакт, это получается вот вроде поговорили, а мы не поговорили.
Нас не услышали просто, да,
Мы
закрылся
не
и
услышали,
да.
да, мы не услышали, главное, ребенка, потому что наша задача вот этого разговора, когда мы приходим, это не для того, чтобы услышать ребенка и, в свою очередь, донести, возможно, что-то свое и найти точки пересечения, в понимании друг друга, а наша задача в этом разговоре опять прийти и продавить свое. Вот в чем проблема-то
Опять же, да,
зачастую.
самореализация. С какой позиции? Вот
Да.
родительская позиция, она какая? Она партнерская, она дружеская, она понебратская, она какая? Да, то есть понимать вообще, с какой позиции я это говорю, или я авторитет, я тебя сейчас подавлю. И тогда смотрите обратную реакцию, что же происходит тогда? Надо это ребенку или нет? Если действительно, как вы говорите, открытый микрофон и стою и выступаю, да, конечно, это никому не интересно. Ребенку важно, чтобы нас... Это опять же цитата от моих клиентов молодых, да, они говорят, нам важно, чтобы нас слышали, чтобы нас услышали. Да, то есть вот из нашей программы, которую мы писали, да, «Звук счастливой семьи для подростков», да, там очень важный такой компонент. Научиться коммуницировать, научиться диалогу. Важно, чтобы услышали. Да, потому что они все, есть потребность, да, чтобы был интерес именно в ребенке, в подростке, в его дальнейшей жизни. Они очень любят, когда им рассказывают. Они очень любят, когда делятся опытом. Они очень любят, да, не то, что вот это менторство. Я тебе скажу, как надо. Я знаю, как надо, как лучше, да. А вот давай поговорим. А вот у меня было так, представляешь? Да, вот по-хорошему. Вот по-хорошему доверие, да, понимание, принятие, диалог. Вот это, наверное, самое главное. Даже про школу. Ну, а про школу мы еще добавляем то, что чем я тебе могу помочь. Да, я всегда рядом. Ты же понимаешь, что это нужно.
Да, будем подводить некое резюме нашего разговора. Дорогие, вы нам, пожалуйста, пишите. Важна обратная связь, что вы думаете по этому поводу, что говорит ваш опыт. Если вам тяжело, то можно, да, как бы попроситься там на консультацию. Если какое-то есть желание, запрос разобрать какую-то ситуацию, тоже мы готовы помочь. Поэтому будьте открыты. Можете написать о каких-то своих очень интересных историях, когда вы смогли выйти на разговор, что-то для себя поняли, потому что нас и смотрят, и читают, поэтому, скорее всего, это будет, не скорее всего, а точно, это будет интересно людям, которые проходят сейчас подобную проблему, потому что таких очень много, мы же прекрасно это понимаем. Почему тема подростков, она является самой такой огневой, горячей, непроходящей во все времена, особенно если мы
Да,
говорим о
да.
подростках-сиротах. потому что там есть свои сложности. Но давайте, Наташа, под финалем.
Да, мне очень хочется вот как бы направить родителей подростков, да, приемных подростков особенно, что многие говорят, я хочу сделать из тебя человека. Не надо делать из него человека, он уже человек с определенным набором качеств. Наверное, другое, да, я хочу показать тебе, дать тебе то, чтобы ты мог нормально жить в этом мире. Дать тебе, да, вот свой опыт передать, чтобы ты был устойчивым, чтобы, вот сейчас у нас очень популярно понятие жизнестойкости, да, был устойчивый, уверенный и нормально, да, не обязательно какая у тебя там профессия будет, не высшее образование, не высшее, все бывает по-разному, да, самое главное, чтобы ты был устойчивый и выжил в этом сложном мире.
И до следующих встреч,
До
дорогие.
следующей
Всем
встречи.
спасибо. Ждем вашей реакции.
Всего
Счастливо.
доброго, до свидания.